Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, вторник, октябрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 9 градусов. Доброе утро, Алексей пишет АМС, да, доброе утро. А чё там вчера за стекляшки на часах теребили, пишет Акром. Доброе утро, немного зябко на улице, пишет Вит. Миролюбивая наземная операция, не агрессор, пишет Алекс Поляков. Здравствуйте, отличного вам эфира, мы не можем жить в стране агрессоре, поржал от души, пишет Виктор Яковлев. Да, эта картинка, я вот опубликовал у себя в Телеграм. Интернеты шутят на тему нападения Израиля на Ливан. И там на этой картинке изображены многие наши убеганты, особо известные, типа Максима Галкина, Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова, Аллы Пугачевой. И подпись следующая. Сейчас я вам прочитаю. Ну, это смешно, как плакат такой сделан. Вот подпись. Антивоенный комитет Израиля. Stop the war. Мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия со стороны Израиля. Мы не можем жить в стране агрессоре. А, и этот, который играл повара, я забыл его фамилию, собственно, не очень важно. Помните, да, такой повара играл? Где-то на СТС, что ли? Может, сейчас Израиль от футбола отстранят, пишет Вик. Угу. Доброе утро, пишет Андрес. Доброе утро, Алексей и все. От меня, от мамы, пишет Саша Зум. Евгения Поддубного наградили звездой Героя России. Поздравляем, пишет И.Г. Я даже автозаводом разогрел помоечку свою, пишет Заур. Доброго холодного осеннего 1 октября, пишет Владимир. Добрейшего утречка и хорошего эфира, пишет Геннадий. Доброго красава, пишет Шихтиц. Приморец нам присылает что-то сложное. Там какой-то как картинка сложная. Я такой, моя твоя, не понимай. СВ говорит, доброе утро всем, никаких санкций против Израиля, израильских спортсменов и экономики страны. Это же другое, вы что, не понимаете, пишет СВ. Доброе утро всех с 1 октября, пишет Алекс Айропетян. Холодным ветерком встречает нас октябрь, серфер пишет. Ну и, естественно, все спрашивают, замерзли, не замерзли. Чего про «Зенит» молчим, пишет мне 87-й. Который под... А, это 26-й, у которого два разных номера. Один заканчивается на 26. А может, он это и не мне писал, может, это вообще вчера писали. Честно, зря обратил внимание на СМС. Доброе утро, зима, пишет Ники. Прислал, что у нас ощущается, как 5 тепла, пишет добрый приморец. Понял. Доброе утро и только хороших нам новостей, пишет Близ Шенли. Доброе утро, осень пришла, пишет Рамзес. США вводят 20 тысяч санкций против Израиля. Ну да, Сергей, да. Так, значит, ровно 9 лет назад у меня родилась дочь, пишет Фоун. Поздравляем, вчера тоже трансляцию смотрел, пишет Ника. Мерзкий Израиль борзеет, пишет Кот Зет. Угу. Ну, ясно. А хорошая идея частично перенацелить ударные системы на бункеры, схроны, острова правящего непубличного дипстейта США и ЕС и официально объявить об этом. Каждый Боррель, Линдси Грэм должны знать, буревестник через месяц, полгода после ядерной войны прилетит каждому, пишет Дело Техники. В Израиле теперь закроется Макдональдс и вместо него откроют вкусный хумус, пишет Виктор. У них есть аналог нашего Стрелкова. Операция провалилась полностью, пишет Алекс Поляков. Доброе утро, Алексей. Осталось 3 месяца до Нового года. Как быстро бежит время, пишет Татьяна. У меня печка в машине сломалась, сообщает нам Александр. Ну что, в Израиле теперь закроется Макдональдс. Ага. Мила Йовович уволила украинскую домработницу за отказ говорить на русском языке, пишет Надежда. Да вы что, серьезно? Ну и ладно. Честно, там, наверное, проблема в том, что она не знала английского. Ну, логично, предположим, вот смотрите, пишет, Мила Йовович уволила там какую-то работницу за отказ говорить на русском. Там, скорее всего, какая-то убегантка с Украины, которая английский не в зуб ногой, как говорят в народе. И говорит, давай говорить по-украински. И ей объясняют, могу по-русски не буду. Ну и вали отсюда. И я думаю, все очень просто, потому что Йовович может по-русски, может значит, по-английски. А там, наверное, человек, который до сих пор не осознал, что украинский – это изолирующий язык, собственно говоря, поэтому кому он нужен-то? Кроме тех, кто изображает, что он ему очень сильно нужен. Вот. Так, Мила Йовович уволила украинскую домработницу. Так, ну-ка. Домработница начала говорить по-русски. Светлана Черных переехала в Майами и начала работать у голливудской актрисы. Весь обслуживающий персонал в доме Йовович состоит из людей, говорящих на русском, так как сама звезда родом из Киева и считает русский своим родным языком. Ага, в начале сентября Светлана отказалась общаться с 16-летней дочерью Милы на русском языке, после чего ее немедленно уволили. Ну и правильно сделали. Ходила там, наверное, гэ-гэ там или что там он. Она, чи, вот, сказали, так, давай это, завязывай, она, не, чему не на ридной мове там, ой, все, давайте, убирайте, не надо нам это, спасибо большое, за такое мы не будем платить, а шо, вот так вот, да, Владимир, а шо, полониться, не, поляница, нет, неправильно? Покажи, как пишется там? А кто это вообще? Пишет Жорж. Мила Йовович? Вы что, это же пятый элемент. Это же само совершенство. Вот это вот все. Да, она начала пытаться переучивать, пишет 98-й. Чешо, не бачишь? Пишет Вит. Та я думаю, чи. Вот, конечно, это отдельный язык. Это чи-чи, га-га, ку-ку-ля-ля, пишет Ристорию. Это просто Мила не знает украинского. Что еще раз доказывает, что такого языка нет, пишет АК. Вот такой же бред с этой поленицей, пишет Александр. Як, мне говорят. О, само совершенство, пишет Ники. Ты что, кина с ней... Ха! Вы что, кино с ней не бачили? Вот так вот это вопрос. Ну, это какая-то обитель зла, пишет Юрий Воробей. Да, не вразумляю. Да, не разумею, Александр. Чи. И будет Макдональдс называться Шалом и точка, пишет Саша Эл. Як так чини? Мошенники по телефону. Ну шо, какой там код? Да. Поляныця. Поляныця. Вот и все. Пяляныця, мне говорят. Остановитесь, пишет. Получается, что Мила наш слон. Як. Заёвович погутарим, пишет Алексей. Ну вот, короче говоря, Йовович знает, что не существует украинского языка и говорит это. Не надо вот этих полениц ваших. Мила очнулась, а вокруг укушенные. Понятно. Большинство слов, над которыми вы смеетесь, сейчас я в Воронеже слышал, пишет Иван. А это заразительная вещь, вот это вот, чикать. Вот везде вот это, чи-да-чи-ни, шо я смотрю, чи-да-чи-ни. Там, ростовчанам привет, да, воронежцам, кстати, тоже. Смотрите, доиграетесь. Завтра вдруг внезапно начнете заявлять, что вы это... Что Ридна Ненька всегда были украинцами или что-нибудь еще подобное. Та что ты гонишь, пишет Виц. Да я вам говорю, Ты посмотри, вот, брат, посмотри, что случилось с кастой, посмотри. Они же ростовские. Ходили-ходили, ростовские, рассказывали. Эй, бабанька, там, почем? Ростовские дивные дни, там у них все. Сейчас смотрите, прям за украинцы лихие. Абсолютно. Ну, все, с ума сошли. А все с чего начинается? С шоканья все начинается. Сегодня ты шокаешь, завтра ты гэкаешь, послезавтра ты чикаешь, а потом уже начинаешь утверждать, что... Ну, ладно. Треба перекладач, пишет Роман. Что ты робишь? Что ты робишь? Пишет Геннадий. Ай, да... Як же мило взяла такую зраблянку, пишет Ники. Да. На Эхе Москвы в свое время была такая передача «Украинский час». Они там учили русских говорить по-украински, пишет Ирина. У них не только такой час был, у них вот все, любой час, либо не, лишь бы не русский час, вот знаете. Интересно, будет ли теперь у них какой-нибудь ливанский час, я не знаю. Ну, кто-нибудь вообще, как-то будет комментировать ситуацию с Ливаном? Мне просто интересно. Ну, помимо того, что Иран, видимо, еще раз пообещает сейчас страшно, что сейчас что-то произойдет. Такое сейчас произойдет. Хизбалла тоже обещает. Вчера, смотрю, ливанская армия уходит от границы. Ну, надо понимать, что Хизбалла и ливанская армия – это разные вещи, да? Мы это понимаем, мы это все знаем, да? Но интересно, нет, эти уходят сразу, идут пешком. Значит, израильтяне идут пешком с оружием по Ливану. В этот момент комментарии, какие израильтяне, в каком Ливане? Нет их ни в каком Ливане. Они там видео выкладывают, как они молятся перед тем, как идти в Ливан. Уже по Ливану идут, уже танки едут. Какие? Нет, не знаем. Мы ростовские и донецкие, гэкаем от природы, пишет Ники. Аккуратнее с этим, Ники, аккуратнее, знаете. Это... Так можно и перевоплотиться. Да у меня дед гэкал, что уж говорить, воронежский тоже. Давно это было, ну вот всегда это было. Согласен с вами, согласен. Дед гэкал, вне всяких сомнений. Я даже его как-то подкалывал на эту тему, но я не помню как, если честно. Ну какой-то подкол я делал. Какое-то слово такое получалось, что он гэкал, а получалось такое слово, которое вот означает что-то другое. Вот. Но, правда, дед говорил еще и такую фразу, типа, ты там, Леша, не играй, вот так вот примерно, да, возле этого шкафа, головой трахнешься. Ох, мне смешно было, я все время переспрашивал, что я, дед, сделаю головой, что я сделаю? Ну, трахнешься головой. Имеется в виду, ударишься. Поняли, да, если сейчас молодежь, может, вообще не поймет, о чем я говорю. Имеется в виду, головой трахнулся. Ну, да. Сейчас не поймут, согласен. Сейчас начнут запросы сразу в свой интернет. Что значит? Ударился головой. Трах-тарарах, понимаете? Вот в чем как бы суть. Потому что донские казаки. Да, именно, пишет Ники. Угу. В Москве в магазинах продается хлеб поляныца. Поляныця. Наталья говорит. Серьезно? Ну... Приятного аппетита. Какая разница, как говорят, главное, чтобы человек был адекватный, пишет Ю. Ю, ну тут такая история. Разницы вроде бы никакой нет, но помните, что украинского языка на самом деле не существует, а те, кто утверждает, что он существует, используют это как политический инструмент для того, чтобы русских людей убедить в том, что они не русские. Поняли? Украинского языка не существует. Вот в чем смысл. А так-то как угодно можно говорить. В принципе, я могу говорить и полоница, и поленица, и винтокрыл, и вертолит, и вертолет, и вертолет, и геликоптер. Все, что угодно могу говорить. Но это не значит, что я вдруг становлюсь человеком какой-то иной национальности, отличной от русской. Я как был русский, так и остаюсь русским. Даже если я буду говорить винтокрыл и чини. Все, что угодно могу говорить, вообще, вот как угодно. Шо, не бачу, не роблю, винтокрыл. Все равно остаюсь русским, понимаете? Вот это главное, помнить об этом. Как бы ты ни пытался использовать какие слова и звуки, ты все равно остаешься русским человеком. А тот, кто утверждает, что ты в связи с этим сразу как оборотень превращаешься в некого украинца, нет, это не так не работает, нет. Потому что украинцы русские, помните? Ну, кроме тех, которые поляки. Те, которые поляки, это поляки. Тут как бы вопросов к ним нет. Ну, как бы и вопросы к ним есть, но вопросов к ним нет. В целом, украинцы это русские, кроме тех, которые поляки. Те, которые поляки, это не русские. Все. Ну, и не украинцы, естественно. Какие украинцы? О чем вы говорите? Да хана Ливану, Израилю все можно, ООН не работает, пишет Дело Техники. О, да. Очень интересно, учитывая, что школу закончил в Киеве и 10 лет учил мову. Прикиньте, Ю, 10 лет учили говор. Ну, по типу, можете 10 лет феню учить. Ну, по типу того. Ну, на самом деле, чтобы вы понимали вот до конца, это по типу, как учить феню 10 лет. Типа там, не знаю, падай на геморрой, тряхнем кадыками, да, там, ну, вот это вот все в таком духе. Честь по чести, там, лясим-трясим. Ну, вот это вот все. Ну, вот, представьте себе, вот это лясим-трясим, и честь по чести, правда, на геморрой тряхнем кадыками, стало бы государственным языком где-то, и все. Ну, такой вот. Фенилэнд. Ну, как бы, окей, может быть и такое, но это не значит, что. Поэтому я не рекомендую вам в изолирующие непонятные говоры уходить для того, чтобы изобразить, что это отдельный язык. Все равно они изолирующие, и все равно придется учить какой-то язык международный. Либо английский придется учить, либо испанский придется учить, либо французский придется учить, либо русский придется учить, либо китайский, ну, мандаринский придется учить. Ну, придется все равно. Вы же видите, что Украина, которая изобразила, что она говорит на своем украинском языке, там, каком-то отдельном, они все равно на английский переходят. И никуда они не денутся. И на латиницу будут переходить, потому что, ну, так неудобно. Потому что американцы, англичане и все остальные в мире не будут учить украинский язык. Потому что украинский язык, в кавычках, язык, учат только для того, чтобы изобразить, что они не хотят говорить на русском языке. То есть это, опять, как всегда, просто кусок русскоязычного населения оторвать от другой части русскоязычного населения. Элементарно, Ватсон, элементарно. Вот. Для этого есть переходный псевдоязык, назовем его мова или украинский, как хотите. Вот. А в итоге все равно нужно перейти на язык хозяина американского, ну, то бишь на английский, потому что у американцев нет своего языка. Они как бы обделены им, такая есть у них проблема, поэтому на английский надо перейти. Извращенский, поганый английский, который весь испоганили, вот, и он называется американский в связи с этим. Да-да, есть люди, которые утверждают, что есть американский язык. А так, в целом, просто, что такое американский язык? Это английский, в котором начали чикать и гэкать. Да? Да, 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 да. Вот именно так и произошло. Вот понимаете, вот были англичане, которые «Sir, please, could you turn the time?» А там пришли, которые «А зачем нам вообще говорить букву R?» Началось вот это американское. Все, они просто начали чикать и гэкать. Ну, какие-то бандосы собрались, стали чикать, гэкать. Что нам, что там, няня, опа, опа, опа. У нас американский язык. Проблема только в том, что они развились больше, чем их метрополия когда-то. Эта колония развилась лучше, чем метрополия. Нам повезло. Мы не оказались в такой ситуации, в которой оказалась Британия. Никто не развился. Все в порядке. Все хорошо. Давайте все перейдем на английский и посмотрим, как США выкрутится, пишет Ники. Так, ну, есть такая фишка, рунглиш называется. Когда ты просто там I'm in a free country now, это I do what I want, and I smoke when I want. И все. А как эти индийцы разговаривают? А как в Египте я был, арабы как разговаривают? Good morning, my friend. Just for you, $1, good price for you, my friend. My friend, stop, stop, my friend, don't go away. Ну, примерно так же как-то плюс-минус разговаривают эти индийцы. Ну, что, нормально, нормально. А нас 10 лет в школе. The. Язычок вот сюда, the. Ну, хорошо, мы умеем говорить the, мы говорим, слов не знаем. Вот проблема какая, ну, ладно. Но the, мы любого англичанина, я говорю, за пояс заткнем. The. А слов нет, понимаете, вот такая беда, уж не дай бог их сложить. Давай-ка научись делать идеально и выучи 12 времен. Пока не выучишь, пошел вон. Назад, что? Велосипед по-английски бикукле. Мышел говорит бикукле. Велосипед Бикукле. Тут, так это индийский английский гораздо более понятен в сравнении с каким-нибудь шотландским английским, пишет Василий. Ну, тут надо объяснить момент, почему и индийский английский нам подходит. Потому что мы, у нас индоевропейская языковая группа, нам вообще удобно индийский понимать. Когда начинаешь слушать, как они считают, а там вот вдруг 4 какие-то, 3. Счет на индийском можешь найти в интернете? Счет на индийском. Если не на индийском, то, ну, по-моему, да, на хинди. Счет просто от 1 до 10. Сейчас будем слушать. Рассмешили от души, пишет Сударев. Вы меня тоже смешите, спасибо вам большое. У меня знакомые машины называл Вехайсл. А... Вехайсл? Не, мне кажется, что Вехайсл это какой-то... Это вот сейчас происходит конкретно Вехайсл, я считаю, на границе с Ливаном. Нет? Ну, потому что... Ну, чтобы автомобиль Вехайсл называли. Английский, индийский, английский. Это хиндиш, пишет Лина. Да, Вехайсл. Вехайсл, вей. Это что ваш за знакомый? Вот. Эк до тин чар панч че сад от но дас. Не очень похожий, согласен. Нам нужно, знаешь как? А, ну вот три совпадает. Ладно, надо все равно знаешь, как же он называется-то? Санскрит, надо счет на санскрите. Вот самый кайф, счет на санскрите надо найти. Вот. Фу, на работу на бикукле, а домой на вихайселе, пишет Андрей. Вот, шунья, эко, дви, три, чатур, панча. Ну, как бы вот, дви, три, мы поняли, да? Чидачи, ни, дви, три, дай. Вот там, дви, три. Ну, многие замечали, что из санскрита есть там какие-то моменты, совпадающие с нашим языком. Правда, на основании этого начинают утверждаться, что русский язык самый древний на Земле. И мы были прародителями всего. Но это из разряда тех, кто рассказывает про украинский глобус. У нас тоже такие есть. А так, в целом, индоевропейская языковая группа, вот поэтому нам очень удобно. И когда они начинают там «Just for you, my friend!» Hello, hello, hello! Ты хоть слова начинаешь понимать, чем вот эти. Что такое? Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Ну, ничего не понятно. 8.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Новый премьер в Японии. Фотографию все видели? Нет? Возьмите у меня в Телеграм, пожалуйста, покажите людям нового премьера Японии. Естественно, он от либерально-демократической партии. Вот. Он как раз там в костюме подходящем, когда агитировал людей за него голосовать, насколько я понимаю. Посмотрите. Если кто трансляцию не смотрит, просто в Телеграм у меня зайдите да посмотрите. При возможности. И подписывайтесь, поддерживайте меня. Я таким образом буду богатеть со временем. А чем богаче я буду, тем добрее я буду, безусловно. И приятнее, и шуток будет больше, и все такое. Ну, сами понимаете. А чем беднее, тем злее, естественно, тем меньше шуток, тем больше претензий ко всем. Там все неправильно сделали. Все не люблю. Да? Диалекты в Англии вообще жесть, пишет Владимир. Что это за лунтик, пишет Лев. Ну вот по поводу диалектов в Англии. Вот единства и нет. Вот как не спросишь шотландцев, так они и отделиться хотят. Вот обратите внимание, как важно внимательно следить за тем, чтобы была общая, одинаковая для всех литературная норма языка. И чтобы эта литературная норма, общая для всех, использовалась, например, в средствах массовой информации, в государственных делах и так далее. Это очень важно. Потому что чида-чини, шо-шо-шо-шо-шо-шо. И все, и понеслось. Не надо там. Как говорится, каждая страна выбирает себе такого руководителя, какого она заслужила, пишет Стас Лока. Ну, Япония вообще странное место. Это же островное государство в целом со своей спецификой, мягко говоря. А у этого премьера все ли дома, пишет СВ. А, Япония. О, японцы туда же, пишет Павлен. Шекспир перевернулся в гробу, пишет Владимир. Премьер Квадробер, пишет Дело Техники. Вы все посмотрели, как он выглядит, да? Не, ну есть где он в нормальном костюме, но есть вот, его, вот в таком виде вот он тусуется. To be or not to be, пишет Владимир. Нормальный прикид, в таком наряде и на Фукусиме за своего сойдешь, и на Квадробер вечеринки, пишет Василий. Это единорог в шапочке для борцов из Саус-Парка, пишет Артем. Так вот, премьер это и есть Уклюкли. Новый премьер Японии, человек Жириновского из ЛДПР. Женя говорит, ничего себе, Женя, что за нападение на ЛДПР внезапно? ЛДПР по-японски. Ага, скоординированное нападение. Это уже Юрий пишет. Это не Квадробер, а скорее телепузик какой-то, пишет Серый Кот. Не, ну я где-то находил описание того, почему он в этом костюме. Это что-то из их каких-то там комиксов, не комиксов, супергероев, может быть, каких-то, или еще что-то подобное. Ладно, вы посмотрели на японского премьера и понимаете, что войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе не миновать, в любом случае она будет, возможно, ядерная, ну, а мы можем вернуться к Ближнему Востоку, где тоже войны не миновать, и она, возможно, будет ядерная. Но если не хотите, можем поговорить о Европе, где войны не миновать, и она, возможно, будет ядерная. Да, конечно, интересный выбор тем. А сырок, как америкосы читают? Как? Кбипок. Кбипок. Я же вам публиковал. Кбипок. Можно кбипок заказать в интернете у них. Про него пишут, что он тот еще ястреб, пишет Алексей. Вот этот, который японский ястреб, покажите нам его еще раз, пожалуйста, японский ястреб. Но я верю, что он ястреб, я верю. А посмотрите, вот самые дебильно выглядящие люди, они самые агрессивные. Вот Борис Джонсон, он же прямо урод. Ему даже можно и маску уродливую не надевать никогда, он просто урод в жизни. Помните, его заменила Ли Страсс. Тоже уродливая баба, ужасная, противная и так далее. Они, ну, не знаю, Шольц. Вы Шольца видели? А Трюдо. Какая же... особенно, когда они с Макроном в обнимочку ходят, там напиваются и в обнимочку ходят. Много шуток по этому поводу. Да? Какие они оба два мерзких. Нельзя сказать это слово. В эфире, да, ну, вы поняли, нехорошие люди, нехорошие люди. Содомита 2, о, нормально, вот все, попробуй, Роскомнадзор, предъяви мне претензии. Два грязных содомита этих, как их они там называются-то, Трюдо и Макрон, да, вот, ну, они нормальные, нет, ну, отталкивающие вообще, внешне, просто противные. Противные, а место... А есть место, где ядерку можно избежать, пишет Вит. Где можно ядерку избежать? На Луне можно ядерку избежать. Не, ну вообще, как бы, Австралия, Новая Зеландия, но, говорят, Австралию вот втащили в АУКУС, так называемый, ОКУС, АУКУС. Чисто англосакский. У нас почему-то англосаксы все время говорят. Я бы сказал, бритишский, бритиши. Я бы называл их бритиши. Зачем их все называют англосаксы? Какие они англосаксы? Бритиши давайте их называть. Вот. Бритишский чисто проект, без всякой вот этой вот шушеры, которая должна сейчас умереть в войне с нами, типа французов там каких-то. Ну, вот эти все лохи, поляки там, немцы, которые просто должны в ядерном огне сгореть, чисто бритишами они тусуются сейчас там, АУКУС мутят. Вот, и это значит, что Австралия тоже будет использована в этом смысле, и, может быть, она перестает быть безопасным местом с точки зрения ядерного противостояния. Может быть, по ней тоже прилетит. Немцы не бритиши же, пишет Алекс. Ну, они и не нужны, Алекс, я вам говорю. Я вам про бритишев, а вы мне про немцев. Так называем, что, чтобы не забывать, что это тоже немцы, пишет Алекс. Ну да, когда говорим англосаксы, как бы имеем в виду, что они немцы. А уже они и не немцы. Ядерку избежать можно, ядерную зиму нет, пишет Альманах. Ну, знаете, некоторые военные эксперты мне лично говорили, что слухи о ядерной зиме преувеличены. На самом деле все будет не так плохо. Вот... Не знаю, есть ли смысл проверять их слова. Потому что ж потом в итоге может быть, ну что ж ты говорил, что будет, ну слушай, все могут ошибаться, 50 на 50. Вот, мои источники сообщали мне. Я все про японцев понял еще много лет назад, когда рассказывали историю про то, как наши студенты поехали по обмену учиться, когда девочки предложили принять ванну сразу после главы семейства в той же воде. Оказали, так сказать, честь, пишет Стас Лока. Успокоил, пишет Сергей, успокоил. А это что за покемон, председатель? Ну, понятно. Два нежных, противных садомита, пишет рука-нога про Трюдо и этого. Забыл, Макрон. Так США в основном это немцы, пишет Алекс. Все, чего все по Ближнему Востоку, все возбудились, там сколько я себя помню, войны и кого-то важного убивают, а мне 52 годика. Так-то, пишет Максим. Нет, ну, Максим, уважаемый Максим, в чем проблема здесь конкретно? В том, что мы не видим, чтобы против Израиля ввели санкции. Понимаете, вот. Как бы нас беспокоит вот такой вопрос. А почему против Израиля не вводят санкции? И не то, чтобы мы очень хотели, чтобы именно против Израиля ввели санкции. Нам просто хочется понять, за что против нас ввели санкции. Элементарная вещь такая. Мы говорим, ребята, ну вот посмотрите, как бы, что за мир такой несправедливый? Вы вот против нас вводите санкции, нам нельзя ни в Олимпиадах участвовать, нигде, вообще ничего нельзя. А Израилю все можно, и он везде участвует, и все классно. И вот мы как бы задаемся этим вопросом. Потому что Израиль уже и в секторе Газа все разбомбил в труху. Теперь пошел Ливан бомбить и утюжить. И мы как бы задаемся вопросом, а может быть, кого-то это должно вызвать какие-то там действия у американцев, потому что у Евросоюза, может быть, ну, вот нас же наказывают, может, их накажут. Но не наказывают. Из этого у нас вывод. Значит, за такие действия не наказывают. Тогда вопрос, а что вы нас пытаетесь наказать все время? Зачем вы тогда это делаете? Оказывается, так как действует Израиль, можно действовать, и это не ведет ни к какой Третьей мировой войне. Оказывается, можно брать и там, ну, решать вопросы военными методами. Это не ведет мир к Третьей мировой войне, оказывается. Вот почему-то, вот, когда мы решаем вопросы, да, там, военными методами, это ведет мир к Третьей мировой войне. А почему-то, когда Израиль решает вопросы, значит, военными методами, это не ведет мир к Третьей мировой войне. Почему? Ну, почему? Вот ответьте, вот, пожалуйста. А ответа не будет. Почему? Потому что все врут они, эти американцы, эти британцы и все остальные. Все они врут, и вот. И к нам у них претензии не потому, что мы военные действия ведем и хотим эту мразь бандеровскую разбить, а потому что мы лишаем их сферы влияния в таком случае. Вот и все. Мы их лишаем сферы влияния. Они эти сферы влияния уже поделили между собой и деньги зарабатывают на них. Вот все. Вот такая вот простая вещь. Израиль их не лишает сферы влияния, а наоборот, расширяет их сферу влияния. Поэтому и все, и молчат, и ничего не говорят. Язык в известное место засунули. Вот так. И мы как бы на это намекаем. Но это ладно, это полбеды. Это мы рассказываем, разговариваем с нашими врагами, у которых сыпется пропаганда. А она у них сыпется. Есть еще один элемент. Это продажные беглецы из России. Вот. С мозгами размером с грецкий орех. Известные как деятели культуры Российской Федерации, заслуженные народные артисты, побежавшие в Израиль в какой-то момент с криками, что они не могут жить в стране, которая воюет со своими соседями. Вот над ними мы любим отдельно поиздеваться, потому что, ну, очевиднейшим образом мы все обнаружили, что у этих людей между ушей, ну, ветер гуляет. Ну, они тупые, я прямо говорю. То есть с точки зрения политики это люди, ну, тупые. Они не могут 1+1 сложить, у них не получается. Вот Максим Галкин, он дегенерат. Абсолютный. То есть это надо просто понимать. С политической точки зрения вообще ничего не понимает. Вот. И мы, естественно, сразу же шутку шутим. Мы говорим, Макс, что там, как там в Израиле? Нормально там? Ничего там? Нет никакой военной агрессии случайно у Израиля по отношению к Ливану. Максим! Максим! Домой! Домой! Куда дальше полетишь? В Прибалтику? Вот. Ну, нам это доставляет определенные, ну, сказать, удовольствие отметить еще раз, что мы правы, а они дураки. Негодяи, подлецы, предатели. Вот так. Все. Вот, вот как бы, это же о том, а где справедливость-то? А где одинаковые для всех законы? А где, допустим, мы готовы даже терпеть, там, терпеть давление там, того самого мирового сообщества на нас для решения собственных там, задач и так далее, которые перед нами стоят. Мы готовы это давление вынести, потому что надо, либо смерть. Вот, мы, вот все, нам деваться некуда. Ну, где Израиль, который терпит хоть какое-то давление? Извините, эти всякие попукивания Борреля в сторону Израиля, это все, что они могут, что ли, я не понимаю? Где американцы, вот это вот, запретим Израиль, не, нельзя туда, нельзя сюда, 20-30 тысяч санкций, где это все, где? Где? Нигде, нигде. А это значит, что нас явно хотят обмануть, дорогие друзья. Нам явно хотят рассказать, что есть разные правила для разных стран. А разных правил для разных стран на самом деле не должно быть. Как бы они есть, получается, но их не должно быть. Это значит, кто-то подменяет законы теми самыми правилами. И ладно бы правила были едиными для всех. Ну, мир живет по понятиям США. Понимаю. Вот есть старший, старший сказал. Ну, вот какой криминальный мир такой вот. Глобальный криминальный мир. Ну, старший-то за базаром не следит, понимаете? Сам постоянно переобувается. Вот. Одним одно говорит, другим другое. США не в авторитете больше. А? Потому что они фуфлометы, понимаете? Вот, вот, вот такая ситуация. Нет, ну, я нормально объясняю или не надо? Это слишком. Ну, они потому что все, они, как бы их слова ноль. Балаболы, мягко говоря. Понимаете? Авторитета нет, авторитет потеряли. Потому что Израилю одно говорят, а нам другое говорят, а третьим третье говорят. Заигрались в свои игры. Поэтому я считаю, что это США не вор, это апельсин. Это апельсин, все. Вот. И как бы страны некоторые говорят, слушайте, а может быть это уже, как это, деклассировать? Чего этот сидит? Он какой-то авторитет. Это не авторитет, надо деклассировать. Вон. Но эти, естественно, всех своих урок других собрали и говорят, ну, будем, значит, на ножах решать этот вопрос. Американцы вот решают на ножах, пытаются. Но если этим языком изъясняться, то Израиль явно берега попутал, пишет Стас Лока. Четко поляну разметал, теперь в тему четко въехал, пишет Костя Избитин. Это, а может, этого авторитета и не было никогда, пишет Мельникова Елизавета. Ну, как бы утверждалось, что он есть, и как бы все остальные играли в эту историю. Да, потому что этот авторитет, в кавычках, он подкреплялся чем? Если ты не веришь в мой авторитет, я тебя убью. А теперь как бы история такая, не убьешь, не получится. Поэтому давай-ка мы твои слова взвесим. Начинаешь взвешивать американские слова, а они ничего не весят вообще. Они ноль. Вот так вот. Объявление в интернете, продам то-то, комментарий, в какую цену, ответ в личку. Что он ответил? 3000, а мне 3500. Интересно, с чем это связано, пишет Андрей. Вопрос, за что нам санкции? Это вопрос ягненка к волку. Не должно быть таких вопросов, пишет Смит. Почему? Любые вопросы могут быть. И мы их не адресуем им. Мы адресуем свободному миру. Мы говорим, смотрите, свободный мир. Ситуация такая. Американцы избирательны в применении права. Значит, это и не право вовсе, это лево. Потому что если бы американцы следовали букве закона, якобы, то тогда не получилось бы ситуации, при которой теперь они вынуждены изобразить, что Израиль – это не военная агрессия, а так они просто пошли погулять в Ливан ограниченно на 5 километров. Ля-ля-ля, мы не знаем, мы не слышали. Ой-ой-ой, что такое происходит? Понятно? Весь мир видит это вранье. Весь цивилизованный и нецивилизованный мир. Все сады и джунгли наблюдают за тем, как Израиль втоптал в грязь слова американцев, любые. Израиль вообще на ноль помножил все, что говорят американцы о соблюдении международного права, еще чего-то там. Ну, понятно, что Израиль не самостоятелен в этом смысле, да? Но Израиль помог, что уж тут говорить. Поэтому, когда выходят американцы и говорят, а вот там, вот, значит, Россия прямо рот свой закрыл, и пошел отсюда. Либо давай конкретный, четкий комментарий, не лживый, не паскудный лживый комментарий по ситуации с Ливаном. Будь добр, дай нам настоящий, конкретный, четкий комментарий по ситуации с Ливаном. Ты американская задница. Не можешь? Закрыл рот, пошел вон, забыл про Россию, больше ничего не говори. Твои слова весят ноль. Ты никто. И звать тебя никак. Американская рожа лживая. Шел вон. И все. Разве не так? Сами создали эту ситуацию. Мы же ее не создавали. Они же ее сами создали. Когда двигали НАТО на восток и говорили, что это они просто хотят защититься от Ирана. Ха-ха! На наших западных границах они хотят защититься от Ирана. Это забавно, это забавно. Это забавно. Конечно, забавнее всего, что мы как бы, до определенной степени принимали правила этой игры. Да-да-да, от Ирана, от Ирана. Ну ладно. Умные вроде бы люди, вот, вроде Хазина или Истафьева, считают, что это англичане американцев по носу щелкают, пишет Василий. Может быть, Василий, может и щелкают. Суть-то в чем? Суть в том, что американские слова ничего не значат. Кстати, как и британские. Если британцы таким образом американцев щелкают по носу, у меня вопрос, а себя они не щелкают? Когда кричат, что они сейчас дадут любое оружие и бить ракетами и вглубь России, и Россия агрессор, и в Курской области так и надо. Ну, хорошо, убираем в сторону американцев вопрос к сосисочному премьеру британскому, который говорит, надо освободить сосиски, заложников, потому что sausages и hostages. Ну, не суть. Стармер его фамилия пока. У них очень быстро меняются премьеры, обратите внимание. Не засиживаются. Что говорит о том, что реальной власти в их руках ноль. Ну, это просто временщики, которые залетают на неделю и там «Бомбим Россию!» Ему и пшел, все, пока, мужики, и убегает. Ну, реально, посмотрите на что такое премьер Британии. Это человек, который врывается, кричит какую-то ересь и просто исчезает. И нам говорят, все, у них новый премьер. Это очень удобная схема. Все время говорят, что это очень сильно освежает политику, потому что сменяемость власти. Вы посмотрите, до чего дошла сменяемость власти в Британии. Здорово, мужики! Надо воевать до последнего украинца! Вот! Вот это башка растрепанное дело говорит. Все, мы пошли умирать. Он говорит, давайте, удачи, я в отставку. Все, ушел в отставку. Такая же история, кстати, с финнами. Здорово, мужики, меня зовут там такая-то, такая-то, не помню, Санна Марин, я любительница вечеринок и кокаина, Финляндии надо вступить в НАТО и быть целью для ядерных ударов России. Все такие, вау, классная идея, она говорит, все, здорово, я в отставку, и ушла. Сейчас так в отставку уйдет еще и Буданов, и Умеров, я вам говорю. На Украине уже половина так отдыхает в Лондоне. Смотрите, глобальный урк, этот, Залужный, катается там по Лондону, отдыхает, там веселые там приключения у него, посол он, понимаете, посол чего он в Лондоне? Все-таки Пелевин был прав, конечно, да, он немножко ошибся, вот, с географией, а так правильно, про Уркаину прям четко, попал как есть. Слова твои прямо в душу залетают. Все четенько, все понятно, пишет Нигматуллин. Да, пожалуйста, всегда рад помочь. К примеру, Англии еще нужно успеть перед отставкой боковины и молотка гвоздь забить, пишет Василий. Ну, и тот же самый вопрос. Ну, правда, понимаете, какая сложная схема. Вот задавать вопросы британскому премьеру, это бесполезная вещь. Именно потому, что он через неделю все равно будет другой. Ну, он через неделю будет другой. Как это можно задать? Вы представляете, вот элементарная вещь. Вы вот покупаете телефон, например, да, вот покупаете телефон. И так вот, обращаетесь к производителю через неделю, что-то не так с телефоном, вам не понравилось. Вы обращаетесь к производителю, говорит, нет такого производителя, все, он уже другой, это производитель уже. Все. Не туда у него вообще, другой юридический адрес, название другое, все. Там. Руководитель сменился. А ты все кричишь тому старому, какой ты дерьмовый телефон сделал. А он все уже, он говорит, да вы че, он уже в отставке, он уже умер, уже улетел, все, его нет, он уже отдохнул, он уже вообще другие дела делал. Он уже мемуары написал, уже опубликовал, уже критики раскритиковали эти мемуары, он уже второй том написал, все. Все, все, ситуация уехала, ушла уже, че об этом говорить? Это как вот с этими ракетами и самолетами. Меня всегда вот этот момент интересовал. Мы его не замечаем, как они делают. Они такие, поставим самолеты, мы только поставьте самолеты, только поставьте самолеты. Ну вот, они только поставили самолеты, мы такие, ну все, конец вам. Они такие, погоди, мы сейчас ракеты поставим. Мы такие, ой, забыли про самолеты, давай, ты че, ты попробуй поставить ракеты. Вы заметили? И как будто самолеты, они уже норма. Как будто самолеты уже... Кто-то обсуждает самолеты какие-то, F-16 поставят. Сейчас уже какие-то говнирдерланды говорят, мы еще 14 поставим, F-16. Вы заметили, что на теме того, когда мы говорим, слышь, только попробуй ракеты поставить, мы уже забыли про самолеты, и там уже какие-то третьестепенные говностраны, никому не нужные, укуренные, они уже кричат о том, что они еще поставят там 10 самолетов, 14 самолетов. Все, F-16 они уже поставляют сколько хотят. Нам вообще не до этого, мы про дальнобойные ракеты говорим, правильно? Вы заметили, как это происходит? И так все время они, каски, мы только, каски, только попробуйте каски. Они говорят, о, смотрите, гаубицы. Мы такие, ладно, каски, но гаубицы. Гаубицы, реально что ли, вы гаубицы? Они такие, смотри, РСЗО. Мы такие, так, ладно, гаубицы это еще полбеды, вот, ну, РСЗО, они уже РСЗО поставляют, понимаете, и все, и вот так вот. Ну, как бы, итог какой? Дальше они, конечно, должны каким-то образом дать ракеты, а после ракеты у них останется только ядерное оружие передать Украине. Вот две ступени, больше как бы, дальше некуда. Больше дальше некуда. Сначала про танки было, пишет Натали. Да, сначала было про вот эти вот, там, стингеры, не стингеры. Да, начиналось с касок, пишет Макс. Видите, они как бы следующим, как это сказать-то, витком, да? Не агрессия, а как это назвать? Милитаризация, нет, как это назвать? Витком эскалации. То есть это что это, я говорю, виток возвышения? Ну, какой-то бред, конечно, ну ладно. Ну, вы поняли, да? Следующей ступенью эскалации, они как бы закрывают предыдущую, как бы, да забудьте вы о самолетах, какие F-16, уже забудьте, мы сейчас ракеты думаем поставить. Мы... Ну, вы обратили внимание? Всем же, вот правда же всем сейчас плевать, сколько они еще поставят F-16 на Украину? Правда всем уже давно плевать на эту тему? Подумайте об этом. А про танки я вообще молчу. Там вообще хоть сколько поставляю. Уже эти Абрамсы, не Абрамсы, Леопарды, еще что-то там. Тигры, Пантеры. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут. Вторник, октябрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве и 9 градусов. Что-то плохо на дорогах. Так самолетов F-16 вроде бы уже почти не осталось. Поставили 6, один сам упал. 4 недели назад на аэродроме ракеты накрыли. Остался один, пишет Василий. Предположительно, да. Но Нидерланды сказали, что дадут еще. И всем уже все равно. А какова, на ваш взгляд, должна быть наша реакция? Как мы можем не позволить поставлять технику, пишет Натали. Натали, у меня такое ощущение, что я говорю одно, а вы слышите другое. Возможно, действительно, мужчина и женщина – это два разных биологических вида. Я сейчас объясню еще раз. Я говорю о том, как работают люди с информацией. Как они закрывают одними пугалками то, что они вчера еще не могли себе позволить. Как они смещают вектор нашего восприятия. Как они маскируют под новым страхом каким-то, да, и под новой угрозой, и нормализуют то, что до этого считалось неприемлемым. Понимаете? Ну, то есть буквально сейчас вот просто скажут, а мы завтра дадим ядерное оружие Украине, даже если не будут собираться. И мы начнем говорить, только попробуйте давать ядерное оружие. И они при этом поставят, например, дальнобойные ракеты. И нам будет не до дальнобойных ракет, потому что они же уже ядерное оружие заявили. Вот они так делают все время, примерно, плюс-минус, они так делают. Все, они перекрывают новым, как новой пугалкой старые. И старые пугалки перестают быть старыми. Из разряда «мы сейчас поставим танки». Все, как только танки поставят, танки, это танки, танки, танки. Танки тут же перекрыли танки самолетами. Поставили танки и тут же, а мы думаем поставить еще самолеты. Забыли про танки, говорим про самолеты. Это, на мой взгляд, такой метод управления общественным мнением, если хотите. Это метод воздействия на широкие массы психологически. Просто ты пугалку, которая вроде как непозволительна, перекрываешь пугалкой, которая еще более непозволительна. По типу. Подходишь и говоришь, я, Натали, сейчас там, я не знаю, что там, украду тебя там, куда, увезу. В лес. Ну, ты что, в лес меня повезет, он собрался везти меня в лес. Ну, ладно, не в лес, только в гостиницу, понимаете? То есть, вот такая история. Как бы, ну, это же в гостиницу, это же не в лес. Вроде не так страшно. Странная мысль пришла. А не может быть такого, что наши власти в случае, если знают, как купировать новую угрозу, этой угрозе и не сопротивляются, сложный какой, сложная формулировка, Василий, спокойно демилитаризирует НАТО, как с этими F-16, которые за месяц более 83% уничтожили, пишет Василий. А, Василий, ну не было у нас такой желаний демилитаризировать НАТО. Понимаете, в чем дело? Демилитаризация НАТО – это побочный эффект от того, насколько НАТО включилось в военные действия на Украине. Мы не собирались демилитаризацией НАТО заниматься. Наша задача была совершенно другая – сделать демилитаризацию и денацификацию Украины. Собственно, эта задача перед нами и стоит. Мы никак не ставили задачу делать денацификацию, осуществлять денацификацию Запада и демилитаризацию Запада. Так и не ставим перед собой эту задачу. Эта задача, она сама по себе исполняется, потому что Запад включился. Западу достаточно перестать участвовать в конфликте для того, чтобы начать пополнять свои склады вооружений, какие у них есть. Мы тут вообще ни при чем. Это они тащат свое оружие на Украину, а не мы их заставляем. Это они тащат оружие на Украину, это они поставляют свое оружие. Но у них тоже есть хитрая схема, они старье всякое скидывают на Украину, разнообразное, по типу F-16 ненужных. Как только какая-нибудь третьесортная страна, там, европейская, западная, начинает говорить, что им поставят F-35, они тут же сливают F-16 на Украину, потому что F-16 им больше не нужны. Тем более, что все прекрасно понимают, что Россия не собирается нападать на Европу и никогда не собиралась, все это чепуха. Блумберг пишет, что в Америке очень боятся и переживают, что Россия поделится с хуситами ракетами, пишет Дело Техники. Ну, пусть переживают, что сказать. Вот я и говорю о переносе красных линий все глубже в страну без ответа, поэтому на них никто и не обращает внимания, пишет Рамзес. Рамзес, я объясняю, как работает технология. И технология, я предполагаю, работает не только на вас, она вообще сама по себе такая, и она работает на любое человеческое сознание. Понимаете? Вот эксперты наши, там, например, там, военные и так далее, тоже они находятся в этом. Я помню, как они говорили, танки, танки, вообще танки, все, танки, это вы что? Вышли люди, сказали, сожжем танки. Там, потом, самолеты, ой, самолеты, дальняя разведка, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну, и вот, сожгли самолеты теперь и так далее. Тоже интересный момент. Израиль по хуситам недавно ударил. Если передавать ракеты, то пока хуситы не закончились, пишет Empty Words. Ну, мы тоже в Сирии много чего утилизировали. Это хорошая практика, пишет Эндрю. Я уже спрашивал у кого-то из ваших коллег, ну, заявят про ядерное оружие, что дальше? Просто заявят или бомбанут Ростов условно? Последнее это вряд ли, а говорить можно сколько угодно, пишет АК. Последнее это вряд ли. Ну, если вы меня спрашиваете относительно того, какие угрозы они могут создавать, учитывая то оружие, которое у них есть, и будут ли им передавать ядерное оружие в распоряжение, мое мнение, не будут. А какие угрозы они будут создавать, и почему, собственно, дальнобойные ракеты в этом смысле опасны, и почему мы заявили об этих красных линиях? Потому что все очень просто и досконально понятно. Этими ракетами, там, дальнобойными, о которых они заявляли, ну, сейчас они немножечко на попятную пошли, они могут пытаться ударить по шахтам базирования наших ракет стратегических, плюс они могут пытаться ударить по атомным электростанциям, но по атомным электростанциям они могут пытаться ударить не только ракетами, но и беспилотниками. Другое дело, что настолько, сказать, мощных беспилотников, ну, их еще надо поискать. И, знаете, это не так просто. А вот ракеты настолько мощные, как бы, могут быть довольно эффективными в деле попадания в атомную электростанцию и устроения, так скажем, экологической ядерной катастрофы огромного масштаба. Бомбы они свои докинуть не могут, им не с чего кидать эти бомбы, как вы понимаете, потому что у них авиации нет. Соответственно, вот дальнобойные ракеты и попытки бить по ядерным объектам России этими дальнобойными ракетами. То есть не в том смысле, что они могут применить ядерное оружие против нас, а в том смысле, что они могут наши мирные атомные объекты, мирный атом, начать бомбить обычным, вот, ну, как бы туфтой вот этой своей. Вот и все. Просто ракеты ударить по атомной электростанции, например, гипотетически. Без всякого ядерного оружия. Поэтому, на мой взгляд, сугубо субъективный, ракеты дальнобойные и есть красная линия. Потому что ракеты дальнобойные можно ударить по атомной электростанции. Вот и все. Такая вот специфика. Ну и не только по атомной электростанции. По стратегическим авианосцам нашим там и так далее. Что-то сегодня с дорогами на северо-западе Москвы. Уже час пытаюсь до Митина, по Митина до МКАДа доехать. Господи, 2 километра героически преодолел, пишет Василий. Да, я видел, мне присылали что-то на западе, северо-западе как-то не очень. Техногенная катастрофа из зоны отчуждения на десятилетия, пишет Нигматуллин. Конечно, тем более, что украинцам не привыкать. Чернобыль там в 70 километрах от Киева, и ничего, видите? Нормальные же люди. Шучу. Они могут ударить ракетами по Германии, если немцы не будут платить, пишет Ведеяр. Ну, не знаю, куда они там могут ударить. Таких ядерных бомб на Украине дофига. Это АЭС, пишет Эндрю. АЭС, Эндрю, поймите правильно, вот я вам говорю немножко об ином. Не то, что украинцы будут взрывать свои АЭС на своей территории, а что они, имея ракеты, будут пытаться бить по нашим. Собственно, вот эта их акция в Курской области, это была попытка захватить Курскую атомную электростанцию. Ну, все уже поняли это, и все уже об этом сказали. У них не получилось. Это их единственный вариант, на самом деле, я вот так вот прикинул, угрожать нашим ядерным объектам. И они, видимо, в какой-то момент решили по этому пути идти. И, а мы изменили ядерную доктрину нашу. Мы сказали: о, ребят, мы вас раскусили. С вашими затеями по атомным электростанциям там, да, и прочим. И мы вдруг поняли, что вы можете своими простыми ракетами и роем беспилотников, например, подумать, что вы можете разбомбить нам Курскую атомную электростанцию. А мы вам сообщаем, что если в сторону Курской атомной электростанции какой-то рой беспилотников вылетит, который мы будем оценивать как рой беспилотников, способный разбомбить нам Курскую атомную электростанцию, мы тут же хряснем по вам ядерным оружием, чтобы от вас пыли даже не осталось. По сути. Мы же об этом говорим. Мы же предупреждаем об этом, правильно? То есть я так полагаю, что те изменения, которые у нас есть в ядерную доктрину, обоснованы тем, что эти засранцы решили, ну, как бы в своей голове прокручивать, как они будут атаковать наши ядерные объекты неядерным оружием. Вот и все. А мы им говорим, что наша атомная энергетика под защитой нашего ядерного оружия. Разве не так? Ну, примерно, как я это понял. Просто если они возьмут дальнобойную ракету и положат ее в поле у нас, и чё? Ну, как бы, и чё? Нас это очень сильно волнует? Не очень сильно нас волнует. А вот, условно говоря, их воспаленные мозги, вот этот разум их идиотский, он же может им подсказывать, что их ракета, любая, превращается из неядерной в ядерную, условно, да, грязную ядерную бомбу, если они будут пытаться бить по ядерным объектам России. И я думаю...
что такой план они и стали рассматривать в определенный момент. Я думаю, что Курская операция, она с этим связана, что они хотели взять под контроль и заниматься ядерным шантажом. Они хотели взять под контроль Курскую АЭС. Вот. И, соответственно, мы, понимая, какие они в кавычках хитрые, им объяснили, что вот эта игра закончится так. Мы поняли, что вы решили обычным оружием угрожать нашим необычным объектам. Мы поняли, мы все, мы считали этот вопрос. И мы вот вам говорим. Поэтому, когда говорят некоторые, а вот что-то там, были же рой беспилотников такой летел, там, ну какой-то там, сотни этих беспилотников летели, и что, если они в следующий раз сотни полетят, то тогда что, будет ядерный удар? Не обязательно. Ну вот если они вылетят сотни на какой-нибудь, например, очень чувствительный объект, и мы это поймем, то может быть всякое интересное. Например, это я так предполагаю, это мое видение. Как бы я рассуждал, так скажем. Ну, как я рассуждаю, в принципе. Просто МКАД в районе Риги, авария со смертельным исходом, пишет Давид. Поэтому, значит, там такая пробка. А что еще им делать? У них же вся энергетика уничтожена, пишет отец Борис. Ну, не вся, мы им по атомным электростанциям ударов не наносили, хотя у нас есть все возможности для этого, хоть сейчас. Мы можем все украинские атомные электростанции разбомбить от и до, вот сейчас, в эту секунду, или вот в эту секунду, или вот в эту секунду. Мы можем в любой день, в любую секунду разбомбить атомные электростанции, разнести в клочья атомные электростанции Украины. И это все прекрасно понимают, кроме тех, кто делает вид, что не понимает. Из чего мы делаем простой вывод? Россия не собирается бомбить атомных электростанций. Ну, нет у нас такой цели. А Зеленский заявил, что у нас такая цель есть, когда поехал в Америку. Знаете, для чего он это сделал? Я думаю, потому что они готовились получить дальнобойные ракеты и ударить по нашим атомным электростанциям этими дальнобойными ракетами. Я думаю, что и они готовили почву, что вот-вот Россия там собирается, а мы на упреждение сейчас ударим. А мы им сказали, ребятки, а мы ваш план поняли, что вы хотите ракетками своими ударить, обычными по нашим атомным объектам. Так мы вам рассказываем, что после этого вас не будет на Земле вообще никого. И почему-то дальнобойных ракет им не дали. Может быть, потому что американцы подумали, прикинули и сказали, ну да, наверное, это перебор. Наверное, это перебор. Наверное, это мы... Да, как-то надо по-другому думать. В результате принятия новой доктрины нам больше нечем рисовать красные линии, а им по большей части наплевать на то, что мы говорим, пишет Смит. Нет, Смит, им не наплевать. Им не наплевать. И видно, что они меняют, так скажем, характер, ну, подходов. Главное, чтобы были предупреждения, не оказались очередным бла-бла-бла, как у Ирана, пишет рука-нога. Вы все-таки, да, не соображаете, в какой стране живете. Вы знаете, что Иран не имеет ядерного оружия, например? Ну вот, а Израиль, например, имеет ядерное оружие. И, например, Израиль сейчас Ирану сказал, что если тот пойдет, так скажем, на военные действия с Израилем, Израиль применит все возможности, которые у него есть. По сути, Израиль сейчас махнул дубинкой ядерной над головой Ирана. Вы просто это пропустили, наверное. Не думали об этом? И нет никакого ядерного зонтика у Ирана. Иран в сравнении с Израилем находится в положении неядерного государства, которое каким-то образом якобы должно конкурировать с ядерным. Разницу чувствуете или не чувствуете? И ведь применят, пишет Александр, и ведь применят, и ведь мы применим, если с нами доиграются. Понимаете, в чем дело? А уж если Израиль сейчас применит, так вообще карт-бланш просто. О, смотрите, уже Израиль применяет ядерное оружие. Какие проблемы? Чё тогда стесняться-то? Погнали. И понеслась. Потом не забывайте, что Жириновский сказал, что в 2024 году страшная война начнется на Ближнем Востоке, и все забудут про Украину. Это раз. И второе, не будет никаких выборов в Америке, потому что самой Америки не будет. 2024 год еще не закончился, дорогие друзья. Только осень началась. А в 2024 году будет как минимум еще один месяц зимы. Да. Ирану срочно нужно в ОДКБ, пишет дело техники. 100% на Ближнем Востоке полыхнет, пишет Борис. Иран добился обогащения урана до 84%, ему осталось совсем немного до уровня необходимого для создания ядерной бомбы. МАГАТЭ, 2023 год, пишет Нилс Майкл. Ну, они долго любили рассказывать нам о том, что Иран вот-вот сейчас ядерную бомбу сделает и так далее, и вот-вот совсем чуть-чуть ему осталось. Вот, обратите внимание, Ким Чен Ына сколько пытали, мучили и рассказывали, что его сейчас там разбомбят, разнесут. Как только он сказал, что у него есть ядерное оружие, показал, что у него есть ракеты, которые летают до американцев, на этом весь разговор с Ким Чен Ыном закончился напрочь, все, все претензии куда-то ушли, все эти корейские, ну вот они там какашками перебрасываются на воздушных шарах с Южной Кореей, пока, в данный момент, ну и все. Американцы как-то свой флот не подгоняют, что-то ничего не делают, как-то они исчезли там с горизонта, ну так, плюс-минус, на фоне тех событий, которые сейчас происходят. Если Иран заявит о том, что у них что-то есть, и покажет это, то... Ну, вы знаете, что у Ирана пока такой возможности нет. Поэтому и долбанут по Ирану, пока нет ядерного оружия, пишет Вадим. А я об этом говорил. Мои предположения, да, что первое, да, что если и будет военный, как бы ядерный удар по кому-то, это будет, скорее всего, по какой-то вот стране, у которой, конечно, нет ядерного оружия, и это, скорее всего, вот я предполагал, на Ближнем Востоке, возможно, будет Иран. Это лишь предположение, я не желаю этого, я просто говорю, что это, возможно, предположение. Это раз. Два. Говорю, работают по иранским прокси, очевидно, израильтяне, значит, будет... Хамас, Хизбалла, дальше хуситы. Смотри, уже по хуситам работают. Все четко. Все четко. Сначала щупальца, потом сам Иран. И это все безумнее только из-за желания жить сытнее соседей. И это все безумие только из-за желания жить сытнее соседей, пишет Игорь. Ну, Игорь, такое, конечно. Будет один месяц зимы, надеемся, не ядерный, пишет Егор. А, поэтому и долбанут. Ага. Вот тоже интересно, а ответ, куда был бы наш ядерный, но опять же не по Киеву, думаю, пишет АК. Ну, есть разнообразные варианты. Дело в том, что он, как бы специфика ядерного оружия, как оружие сдерживания, заключается в том, чтобы дать твоему... оппоненту, да, ну или так скажем, той стороне, которая с тобой спорить, дать понять, что дальше идти нельзя. То есть это должен быть останавливающий некий фактор такой, понимаете? Не само применение ядерного оружия, а объяснение, при каких обстоятельствах оно может быть применено, должно отрезвить твоего противника. Вот, ну если он, конечно, не дегенерат тупой. Что, собственно говоря, конечно, может быть. Но мы надеемся, что в неких там условиях, при которых существует deep state, еще что-то, там экспертиза, все-таки там тупорылых этих политиков, их каким-то образом освежают в нужный момент и говорят там, смотрите, что значит новая ядерная доктрина русских. Вот смотрите, что изменилось. Вот здесь вот тонкости такие. Нам вот это нельзя. Нам надо искать... какие-то тонкие пути. Да, мы по-прежнему хотим уязвить Россию, но нам придется вот здесь пересмотреть свои варианты там атаки. Надо каким-то образом пропетлять вот в этой их доктрине. Обмануть на словах их хотя бы. И будут что-то думать по этому поводу. Совсем не думать не получится. Совсем не думать не получится. Есть определенная слабость нашей концепции ответного удара. Провокацию устроит Украина, а ты поди в полете определи, что там за ракета, западная, дальнобойная, или Киев что-то свое собрал, ответ полетит по западным странам, Зеленскому только этого и нужно, пишет Василий. Зеленский сдохнет в таком случае, и вряд ли ему нужно сдохнуть, Василий. Ваша концепция не работает по одной простой причине. Зеленский сдохнет сразу же, а он не хочет, он хочет жить. Понимаете, он хочет жить в Лондоне, в своей квартире, там, доме и так далее. Он верой и правдой служил Западу. Он хочет сдать украинцев, чтобы их умерло как можно больше. На этом много заработать. Он миллиардер долларовый. И он хочет с этими миллиардами жить потом, писать книжки, рассказывать, как он там сражался со страшной ордой и все вот в таком духе. Вот что хочет Зеленский. Не хочет он умирать за Украину. Нет у него никакого такого пристрастия. Вчера в эфире у Евгении заявил эксперт, Ирану иметь ядерное оружие харам, а это Аллах запретил еще в годах 80-х, и они это соблюдают. Да, да, было такое. Это не шутка. Вот. Затронут саудитов, Пакистан, Кувейт и так далее, пишет Сергей. Так может, в благодарность за иранские герани поставим им парочку сарматов, пишет местный суетолог. Вы помните об одной простой вещи. Сегодня тебе кто-то соратник, завтра он твой противник. Послезавтра он может быть твоим врагом. Соединенные Штаты Америки и Британия были нашими союзниками во Второй мировой войне, при этом параллельно вынашивая планы по разрушению Советского Союза. Они поставляли нам оружие, при этом вынашивали планы по нашему разрушению. Как вам такое? Потому что то, как, может быть, некоторые из нас воспринимают разнообразные политические союзы, это вот и восприятие не соответствует действительности. Может быть, мы ошибочные воспринимаем их. Это все-таки не так, как в детстве дружат люди. Вот знаете, даже взрослые люди, они дружат не так, как дети. Понимая выгоду взаимную. Вот. Думать, что страны будут дружить как дети, ну, это вообще какое-то безумие, если честно, по-моему. Угар какой-то невнятной и неизвестной мне пропаганды. Рассказывать о том, как все друг с другом будут дружить. Вот. Ну, или, может, идеализм какой-то. А попытка строить рай на земле. Возможно ли это? Поэтому вопрос, зачем С-400 поставили Турции, пишет Верунчик. Ну, во-первых, С-400 Турции поставили не сейчас, а немножко другие времена. Вот. И были, видимо, задачи, которые нужно было выполнять, и эти задачи выполнялись. Вот. Зачем-то ведь Турция соблюдает конвенцию Монтрё, а могла бы и не соблюдать, наверное, гипотетически. Тоже подумайте над этим. 9.30 новости.
«9.36 в Москве», это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Смотрю кадры начала операции Израиля в Ливане, забавно, конечно, все-таки без динамической брони, без мангалов выстраиваются на открытой местности в рядки, любой оператор FPV-дрон или ракетчик в Донбассе улыбнулся бы, пишет Василий. Да, Василий, да, да. Что говорить, американские прокси отличаются от иранских прокси, да? Все-таки у американцев хорошо подготовленные прокси. Вот. Лучше, во всяком случае, чем иранские прокси. А тогда вот я тоже смотрю, они квадратиками прям технику ставят и стоят. Я думаю, да, вот это подарок судьбы. Думаю, интересно, и что же дальше? Что же Хизбалла сделает? А знаете, что Хизбалла сделает? Ничего она не сделает. Ничего не сделает Хизбалла. Хизбалла сделает видеоролик какой-нибудь очередной, очень страшный и так далее. Все уже понятно. Можно, конечно, говорить о том, что вот-вот-вот-вот, сейчас будет ответ, этот ответ. Он просто вот понимаете, в чем дело, там, тыры-дыры-дыры, вот сейчас вот. Мы там просто это невыгодно, не хотим втягиваться. Да-да-да-да-да-да-да-да, Израиль просто, что хочет, просто сюда, туда. Сейчас еще скажут, а у нас тут еще планы есть, там, по какой-нибудь Иордании, вообще, что хотят, то и делать. Алексей, а двоечку для разминки сможешь, пишет Иван. Двоечку чего? У хохлов в пропагандистских ТГ-каналах про Израиль полнейшая тишина, пишет Алексей ТТ. Так, конечно, потому что им невыгодно, знаете. Им невыгодно, им надо рассказать о том, что есть вот страшный агрессор Россия, значит, и замечательные прекрасные страны, которые их поддерживают. Угу.
Смотрел удар по Угледару, который целый район разнесли. Сейчас бы такой удар там, пишет Вадим. Ну, вы имеете в виду, когда Цахал коробочками строится? Не, у меня вообще как бы сомнения относительно боевых возможностей Цахал в реальном боевом конфликте, а не вот в этом. Ну, что это такое? Ну, правда, я смотрю, как они там идут по дороге на видео, это все снимают. Открытая местность абсолютно. Серьезно, ну, все понимают, да, вот просто можете посмотреть эти видео, как они заходят. Ну, они бы не прошли бы 100 метров просто в Донбассе, они бы не прошли их. Ничего бы у них не получилось. То есть там какая-то такая дырявая граница Ливана, это вообще что-то с чем-то. Просто сразу. Ну, это поразительно. Двоечку пробить в перерыве, пишет Иван. Кому и зачем, Иван? После всех этих реалий слова Скотта Риттера вызывают сомнения, пишет 508. 508, я уж простите, но я на протяжении 2 лет, а то и больше, говорю, что слова Скотта Риттера вызывают сомнения, потому что не было более сладкого певца, сладкоголосого для нас, чем Скотт Риттер. Еще был, кто же еще-то был, господи, тоже американец один, я сейчас уже и не вспомню. Вот. Так уж у них там всегда, вот к ним заходишь и прям, ой, думаешь, вот оно. Сладко. Карлсон? Нет. Дин Рид? Нет. Как же я не могу вспомнить. Еще один американец, у него просто все время, все. Вот если вдруг тебе кажется, что мы где-то, у нас какой-то, ну, как бы тяжелая ситуация, к нему заходишь, он тут же объясняет, что все классно. Дуглас Макгрегор? Да, по-моему, Дуглас Макгрегор, Андрей, по-моему, он. Ой, прям Скотт Риттер и Дуглас Макгрегор. Видишь, что-то не так, где-то что-то у нас посыпалось, что-то не идет. Зашел к Скотту Риттеру и Дугласу Макгрегору, они такие, да вы что гоните? Да это вообще классно, да это вообще, ты думаешь, вот они, настоящие правдорубы американские. Вот. Перед сном очень приятно Риттера слушать, потом радуга, единороги снятся, пишет Василий. Не, он классно, вообще, спасибо ему большое. Ну, к реальности отношения мало он имеет обычно, но вот как вот, ну, сердце греет, реально. Вот Скотт Риттер и Дуглас Макгрегор, это, я думаю, 2 человека, которые греют сердце нам, вот, и душу. Спасибо им. Вот есть же хорошие американцы, вот говорят, нет хороших американцев, а я говорю, есть хорошие американцы. Конечно, картинки рисуют фантастические, но, ну и что, и не надо их воспринимать как документальные фильмы, их надо воспринимать как художественные фильмы, вот и все. А наши говноеды, даже когда у нас успехи, все равно ищут к чему придираться, пишет Алекс Поляков. Ну что вы ругаете сразу, начинаете, Алекс? Ну, на самом деле, есть такая фишка у нас историческая вообще. Мы не умеем праздновать победы, и мы вообще не знаем, что такое, как это делать. Мы не умеем радоваться. Вот есть у нас такая специфика. Ну, да, знаете как, принять как должное что-то совершенно из ряда вон выходящее. Вы видели какое-то, условно говоря, какое-то у нас празднование? Ну, вот серьезно, по поводу того, что мы Мариуполь освободили, вот чтобы прямо... Израильтяне идут через дырявую границу Ливана, вообще просто пешком идут, выстраивают свою бронетехнику вот так вот на полях квадратами, ну, если отбомбить это за 3 секунды можно, вот, у них там, прям все, Ливан победили мы, у них уже все, у них тусовка, везде тусовка, веселье абсолютное, они говорят, счастье, Украина взяла 5-ку в Курской области. Эту 5-ку они отфотографировали снаружи, изнутри. Они сняли видео. Они эту всю 5-ку квадрокоптерами облетали, всю со всех сторон. Эта 5-ка, она вошла в аналы истории. Понимаете? Вот это конкретно 5-ка. Как они этой 5-ке, как они ее размусоливали? Ну, это что-то с чем-то. Это 5-ка, это все. Все знают, да, эти шутки про 5-ку, которую взяли наши враги, ну да, ВСУшники. Знаете, да? Шуток про весь интернет. Они радуются 5-ке. Ну, натурально. И такое делают вид, что это мавзолей имени Ленина, клянусь. Придурки. Эх. У нас просто Мариуполь взяли нормально, Артемовск, ну, освободили, да, взяли нормально. Сейчас Угледар освободим, вот на днях это будет, я чувствую, у меня чуть-чуть у меня, братан, я Скотта Риттера смотрел, я тебе говорю, на днях это будет, сегодня может быть завтра, может быть, с секунды на минуту это может быть будет. Вот, освободим Угледар, и знаете, как это будет, типа, вооруженные силы России, как это, в условиях жесткого противостояния освободили населенный пункт Угледар, в ДНР. Точка. А. Тире Минобороны России. Точка. Вот. Все. И погнали дальше. То есть у нас все воспринимается. То есть чуваки взяли какую-то пятерочку и раздули из этого миф о том, какие они мощнейшие, как у них все здорово, какие они. У нас... Взяли город, и все. Я вот, ну, поражаюсь иной раз, там населенные пункты уже такие освобождены, которые, условно говоря, там, ну, по 60 тысяч, по 70 тысяч. Никто даже внимания не обращает. Вообще. Нет, радоваться надо, безусловно, но таких угледаров у нас еще будут сотни, пишет Стас Лока. Ну, во-первых, Стас Лока говорят, что все-таки Угледар специфичен в этом смысле. Это смычка Востока и Юга, да? Ну, для нас Запада и Юга, так вот скажем, вот это направление, это такой угол. И плюс он укреплен специально был, и он такой очень удобный с точки зрения обороняться в нем. То есть не каждый город это Угледар с точки зрения того, как удобно в нем или неудобно обороняться. Там реально такой вот эффект вот этого Угледара. Это высотки и пустырь. Ну, то есть, поразительная вещь, но новый город. Высотки и пустырь. То есть, хотя бы когда есть какая-то, ну, такая мелкоэтажная застройка, я так понимаю, по ней хоть подбираться можно к этим высоткам. А здесь просто высотки и пустырь. Угледар, интересное местечко, конечно. Ночью Израиль также ударил дронами по столице Сирии и Дамаску. В Минобороны Сирии заявили, что есть погибшие. В СМИ пишут, что целью удара по городу была встреча лидеров Хизбаллы и корпуса стражи Исламской революции, пишет Василий. Ну, понимаете, да, то есть Израиль может бить в любую точку Ближнего Востока, говоря там, и не только Ближнего Востока, что, а, там Хизбалла собралась, по нашим данным. Я прошу, пожалуйста, только можно в здании ООН тогда, чтобы никто из Хизбаллы не приезжал? Же они и по зданию вон так долбанут, нет? Да я видел, он на карте даже выглядит как крепость, пишет Стас Лока. Да, такой вот специфичный город в этом смысле. То есть он не настолько большой, насколько он вот просто из высотных зданий сделан. Как я понял, все очень просто. Было градообразующее предприятие, и образовался Угледар, то бишь город. Надо было людей разместить. Вот. Технологии позволяли строить уже сразу высотные здания. Вот построили несколько там кварталов высоток этих, ну, высоток, по тем временам высоток, то есть многоэтажных строений. И все. Ну, по типу, как вот сейчас в поле где-то скажут, вот здесь шахта, надо, чтобы там на этой шахте работало там 30 тысяч человек. Ну, плюс-минус шахты, вот надо 30 тысяч человек разместить. И скажут там, не знаю, заказ сделают, пик должен будет отстроить несколько кварталов. Они несколько кварталов в поле отстроят, там, не знаю, 40-этажных. И вот это будут какие-то высотки, стоящие в поле, по типу того, плюс-минус. И он там и на возвышении стоит, много уже объясняли. То есть вот такая хитрая вещь, его именно штурмовать в лоб с нашей стороны, да, заходя вот с юго-востока, было нереально. И поэтому это очень сложная операция с этим Угледаром. И далеко не каждый город так сложен с точки зрения его штурма, как Угледар. Взяли город Угледар, город весь прошли, и последние улицы названия прочли. Киевская улица, значит, нам туда дорога, пишет Леха. Да, Леха, как в песне. Тут Deep State вдруг заметили, что наши войска подошли к Угледару, пора делать этот город не представляющим стратегического значения, пишет Василий. Мы так радоваться можем только на здание Рейхстага, а они у ларька с надписью «пятерочка», потому что у нас русских все по гамбургскому счету, а у них просто все шоу и цирк, пишет Игорь. Франция не исключает отправку своих войск на территорию Украины. Это новости обсуждали, пишет Игорь В. Не обсуждали, а кто заявил, Игорь? Убедил, буду праздновать по Угледару. Да, почему мы не празднуем, реально? Почему мы не празднуем каждый город, который мы освобождаем? Почему мы не празднуем? Мне кажется, это было бы правильно, слушайте. Это было бы правильно. Ну, может быть, не очень так уж широко, но вот это должен быть какой-то момент такой. Мы должны как-то этот момент отмечать. Слушайте. Это должно как-то звучать громко, понимаете, там. Типа, советские войска освободили, там и... Ну, понимаете, да? Ну, должно быть что-то такое. А потому что нет этого ощущения. Есть ощущение какой-то хроники. Просто вот, о, кстати, там, освободили. А, ну вот. Через два дня там. Вот Минобороны тоже подтверждает, что освободили. Ну. Смотрите сами. Эти из любого своего даже поражения раздувают какую-то перемогу. Изо всех сил. Ну, я понимаю, что им это не помогает по итогу, и мы победим. Я понимаю, что нам не нужны дутые победы, нам нужны настоящие, я все понимаю. Но ведь у нас есть и настоящие победы, и нам можно и как бы их праздновать вполне себе. Понимаете, да, о чем я? Это же не пятерочка где-то там, возле которой они фотографируются. Это города, которые освобождают наши вооруженные силы. Наши бойцы и командиры. Города освобождают. С ума сойти. Зато сколько воплей паники, как только что-то идет не так, пишет Алекс Поляков. Да, это вообще, не обращайте внимания, мне кажется, на тех людей, которые вот, они, знаете, когда что-то идет так, они нахваливают и говорят, что это благодаря им все идет так. Как только что-то идет не так, они тут же отваливаются и говорят, мы говорили, что все будет вот не так, нас не слушали. Ну, мне эти люди не нравятся, я вам честно скажу, вот с таким подходом. Вот, потому что они любят примазываться к победам, и также, когда есть какое-то поражение, они тут же отскакивают в сторону и начинают эти поражения кому-то другому приписывать, кроме себя. Ну, их выбор, конечно. Мне кажется, это несправедливо, это нечестно. Но торжественности-то нет, пишет Макс. Вот я и говорю. Вот я и говорю. Как, знаете, обыденность какую-то, да, вот. А эти прям торжество из всего. Ну, с другой стороны, им это не помогает. Я знаю этот народ, они любители погулять, попеть, порадоваться даже своим поражением, пишет Дмитрий. А давайте отпразднуем после освобождения Угледара, на один вечер открываем комментарии в ТГ в канале Алексея. Это реально праздник, по-вашему? Всероссийский праздник по поводу... В смысле, по поводу освобождения Угледара, это комментарий у меня в Телеграме? Спасибо большое, конечно, на добром слове и за такое удивительное внимание к моей персоне и уж тем более к каналу. Ну ладно. Медвежата назначить... нет, ладно, извините. Я знаю этот город, они любят... Ага. Сглазить боимся, пишет Смит. Сглазить? Вы думаете, реально победа в военных действиях, она зависит от того, что кто-то кого-то сглазил? Ну, тогда давайте всерьез воспринимать украинских этих тарологов, там, которые рассказывают ситуации. А помните, этих ведьмы рассказывали, что они наводнение на нас наслали, помните? Что они наводнение на нас наслали? Помните или это не помните, я вам еще раз говорю, я спрашиваю. Они рассказывали, да, они рассказывали, ага, наводнение в Оренбургской области, это только начало, следите, следите. Серьезно, вот такое вот. Ну, давайте их бояться теперь. Украинские ведьмы, ага. Вот, откройте Вию веки, там поднимите. Что там еще поднять? Этот? Вию. Что у него не поднимается? Скоро снег на нас нашлют, пишет Йо. Конечно, зиму сейчас. Вроде ледяной дождь, они тоже наслали. Да, было такое, было. Но любое, что вот у нас не произойдет, они говорят, а, все, поняли, вот, сейчас еще будет, сейчас еще будет. Короче говоря, вы видели, как оружие климатическое тарологов украинских в итоге не сработало, они ударили по Польше? Вы видели? Серьезно, у них, короче, оружие сломалось, это, видимо, какая-то диверсия наших колдунов. И украинские колдуны в этот раз смыли Польшу. Неправильно наколдовали, где-то сбились, короче говоря. Навигация не та, прошла и все. Вот. Целеуказание сбилось. Не долетела, пишет Катя, в другую сторону полетела, представляете? Наколдовали на Польшу. Ну вот все, беда. У американцев, говорят, тоже какие-то что-то там водой смывает где-то. Против бобровой магии не попрешь, пишет Василий. Там были бобры в званиях не ниже майора, пишет Алекс Поляков. А лето на месяц, простите, тоже они, пишет Алексей. Так я и говорю, есть ощущение, что у них какая-то вот проблема произошла. Вот. Какой-то дисбаланс. Ну, не знаю, в чем проблема. Ну, короче говоря, friendly fire. Вот. Маги и чародеи украинские смыли Польшу. С другой стороны, может быть, они мстят Польше за то, что та требует от Украины, чтобы они признали Волынскую резню, а те не признают. И вот они решили мстить Польше, понимаете? Наверняка, наверняка. Да, кстати. Все, готовим бомбы с осколками серебра, освященного для борьбы с украинскими ведьмами, пишет Строгинский. Да, и чеснока им побольше. Плюсы с минусами перепутали. Там теплый сентябрь, полякам наводнение. А, нам теплый сентябрь, а полякам наводнение, пишет Катя. Сегодня в Ивано-Франковске выпал снег, пишет Илья. Ну, не забывайте, что еще работают наши шаманы. Наши шаманы еще работают. И, может быть, сейчас как бы это новинка, и наши шаманы удивили немножко. Ага! Ну что, ведьмаки украинские, ощутили? Ощутили? Не с теми вы играли. Мы посмотрели, какие виды магического вооружения вы используете, да? И как бы на основании опыта полученного вот, создали свои магические вооружения, которые теперь утопили Польшу, и вам в Ивано-Франковске снег выпал вообще, а у нас тепло и хорошо. У нас тепло и солнечно, и хорошее настроение. Не ожидали? Не ожидали, потому что производство, значит, магических всех вещей у нас сейчас налажено свое, а не американское. Мы не на американское, у нас свое. Так, все, сходится. Меньше стали звонить из службы безопасности Сбера, меньше наводнений, погода наладилась, работают искандеры, пишет Василий. Да что, зря что ли Верховный в Монголию ездил, пишет Александр. Да, кстати, а вы думали, поездка в Монголию это просто так? Лето на месяц – это кровавый режим. Живьем граждан Мордора жарят, пишет Михаил. Ага. Алексей, вообще о чем речь, пишет Алексей? Да, о жизни. Магический рэп и рэр, пишет Сергей. Медиум рэр. Люди на фронте, скорее всего, верующие, но наверняка есть и суеверные. Ведь там нужно в любом случае во что-то верить, пишет Стас Лока. Магический рэп. Пишет Алексей. А может им снега подбросить, пишет Владимир. Российские флаги над Угледаром, сообщает нам Михаил. Да, да, есть такие новости. Единственное, что хочу сказать, все-таки, почему вывешивают все время вот эту фанатскую символику из разряда триколора, на нем герб, а там еще Россия подписана. Надо все-таки, мне кажется, флаг России вешать, триколор просто и все. Ну ладно, почему-то всем нравится вот. Кстати, может быть, стоит задуматься над этим. Может быть, нам стоит пересмотреть наш флаг в этом смысле и дополнить его действительно составляющие в виде герба. Может быть, надо орла добавить на флаг? Потому что я смотрю, людям нравится вот этот флаг, это не флаг России, вот, с орлом и подписью «Россия». Ну, вот подпись «Россия», может быть, это совершенно излишне, ну, потому что... А вот герб, может быть, задуматься над этим? Читал недавно, что в Сибири живут какие-то старцы, которые удерживают мир от сатаны, и писали, что вся эта войнушка, развязанная Западом, чтобы их уничтожить. Хочешь верь, хочешь нет, пишет Алексей. Ну да, да, сидит Запад и... пытается дотянуться до старцев, которые в Сибири удерживают мир от сатаны. И треснул мир напополам, гремит разлом. Че, вот это вот все, да? Так, флаг с орлом, это президентский штандарт, пишет Михаил. Не совсем так, потому что президентский штандарт тоже определенной формы, и определенный там орел, и там нет подписи России. Поэтому вот этот флаг... России, на котором орел золотой, да еще и написано «Россия», это такая больше фанатская атрибутика, вот, которая используется на стадионах, когда там сборная России, например, играет или что-то еще. Ну, когда, помните, сборные России играли еще. Вот. Так что это и не штандарт президентский, и не флаг России. Но я вижу, как люди тянутся к тому, чтобы разместить герб на флаге России, чтобы такой флаг России был. Вот обращаюсь с этим вопросом к широкой общественности. Может быть, нам стоит рассмотреть это как предложение от народа? Флаг с орлом, эмблемой Спартака и рекламой «Лада Аура», пишет Василий. Маги и тарологи подорожали в России. Как жить дальше, пишет Андрея. И цвет на флаге поменять на черный, желтый, белый, пишет рука-нога. Ну, не будем скрывать, имперский флаг российский красив. Тут, конечно, нет никаких сомнений. Да, только герб должен быть на красном флаге, пишет Диади. Советский флаг тоже хорошо узнаваем. И советский герб хорошо узнаваем. Что говорить, брендирование было на высоком уровне. Ну и имперский, конечно, флаг тоже хороший, и советский тоже хороший. Согласен с вами. Флаг с орлом президентский поднимают по приезде, пишет Юрий. Да нет, ну, Юрий, я вам говорю про другое, вы как бы не слышите меня. Президентский штандарт мы знаем, как выглядит. А вот то, что вывешивают обычно, вот там, ну, разное бывает такое. Ну, вот вы сами вот посмотрите, идите, где написано «Флаг России над Угледаром». Там будет не флаг России и не президентский штандарт. Там будет флаг России, на котором орел золотой и подписана «Россия». Это фанатская атрибутика разнообразная. Это не флаг России, то есть, ну, в широком смысле этого слова. Но не будем придираться к этому. Мы выглядим как какие-то, мягко сказать, буквоеды. А можно и пострашнее сказать. Вот, главное другое. Главное, что вот-вот-вот-вот-вот-вот Угледар будет освобожден нашими победоносными войсками. И мы ждем этого момента. Поддерживаю вас идеей по дополнению флага, пишет Светлана. Ну, рассмотреть хотя бы такую идею можно, потому что я вижу, что люди, ну, нравится им, когда герб расположен на флаге. Ну, нравится, почему-то вот очень сильно нравится, именно так. Потому что вот когда просто триколор без него, они как-то вот не так это воспринимают, не знаю почему. Дискуссионная вещь вот тем, кто у нас занимается геральдикой. Может быть, стоит рассмотреть такой вариант. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.